Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В минувшие выходные во французском Биаррице прошел саммит лидеров стран Большой Семерки, по итогам которого во второй раз уже не было принято общего заявления. Главы США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады и Японии сильно разошлись во мнениях почти по всем ключевым вопросам. Об этом мы беседуем с моим коллегой и соавтором программы «Атлас мира» Ярославом Шимовым. Дональд Трамп 26 августа, когда все встречи в Биаррице закончились, заявил, что Россия постоянно витала в воздухе на саммите, и все задавались вопросом, а где же Путин, без которого никакие проблемы и вопросы обсуждать невозможно. Насколько он правдив на самом деле? Ясно, что сам Трамп, конечно, прозрачно намекал на возвращение России в Большую Семерку, которая опять могла бы стать Большой Восьмеркой. Но вот остальные-то что?
У Дональда Трампа, как известно, очень своеобразная манера высказываний, поведения, общения. Он в очередной раз ее продемонстрировал, поскольку для него важнее всего то, что говорит он сам. И, возможно, он даже немножко не слышит того, что говорят остальные, и если он какую-то тему предложил к обсуждению или с какой-то идеей пришел, то, в общем, вокруг этой идеи, в его понимании, все и должно вертеться. А если не вертится, значит, мы не будем обращать внимания на то, что не вертится. Потому что, на самом деле, эта тема в ходе совещаний лидеров семи наиболее развитых стран мира присутствовала, поскольку она была заброшена в пространство обсуждения все-таки президентом США, а не кем-то иным. И отчасти поддержана президентом Франции. Но Эммануэль Макрон в этом случае выступал как более традиционный политик. Он сказал, что да, наверное, ну, в общем, почему бы и нет, действительно, на Россию завязано многое в политической и экономической жизни ведущих стран мира, но, с другой стороны, не происходит никаких изменений такого рода, которые бы позволили говорить о том, что да, все проблемы сняты или частично хотя бы сняты, и можно принимать Россию обратно в Большую Восьмерку. Трамп с этим не согласился, потому что для него уже, как мы наблюдаем, весь период его пребывания у власти – вопрос об украинском конфликте, который является, собственно, и сопутствующей ему санкцией, причиной разрыва, недопонимания, можно выбрать любые слова, более или менее резкие между Россией и странами Запада, он для него, ну, где-то глубоко на периферии его политического видения, в отличие от европейских лидеров. И на самом деле обращать внимание в этой связи следует на другую вещь, которая отмечена и в итоговом заявлении по результатам саммита в Биаррице о том, что Франция и Германия берут на себя задачу организации проведения саммита в том самом нормандском формате, который существует уже 5 лет в таком мигающем режиме, то более, то менее активном, то есть с участием Украины, России и, соответственно, Франции и Германии. Это европейское дело, и, в общем, Соединенные Штаты там с самого начала украинского конфликта присутствовали лишь очень сильно позади, очень сильно на втором плане. Очевидно, при Бараке Обаме, когда конфликт только начинался, это было сделано как-то намеренно, ну а Дональд Трамп эту ситуацию унаследовал и не сумел или не захотел ее изменить. Чтобы подвести итог, так сказать, моему ответу, тема Путина, тема России – там была, но она, конечно, не была одной из центральных. Тут Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал специфику своего видения мира и самого себя в нем.
Ну, я это называю, вышел у них разговор автопилота с автоответчиком в таком случае, если некоторые из приглашенных слушают только сами себя там. Но в таком случае, насколько каждый раз поведение американского президента на таких встречах может пугать, а может быть, наоборот, не пугать, а раздражать остальных лидеров Большой Семерки? За исключением Синдзо Абе. Это абсолютно бесстрастный инопланетянин.
О Синдзо Абе можно сказать пару слов в той связи, что, возможно, он не просто так молчит, он со смыслом молчит. И, видимо, его поведение и внутри самой Японии принесло ему рекорд. Вот буквально на днях Синдзо Абе стал самым долгоиграющим, дольше всех пребывающим премьер-министром в послевоенной истории Японии и приблизился, на самом деле, довольно близко к другому рекорду, к тому, чтобы стать самым вообще длительно служащим премьером в истории Японии со времени, когда этот пост был заведен, а это было где-то в конце 19 века после реформ широкомасштабных того периода. Ну, а если говорить о поведении Дональда Трампа в контексте встреч Большой Семерки, да, Трамп стал таким всеобщим раздражителем с самого начала. Возможно, на мой взгляд, он намеренно так себя ведет, чтобы показать, что, во-первых, он намерен заниматься и добиваться реализации тех тем, тех идей, того, что интересно в первую очередь ему и как он думает Соединенным Штатам. А во-вторых, понятно, что у него такой стиль, что ему гораздо интереснее двусторонние переговоры. Он не любит вот этих международных совещаний, где нужно долго согласовывать разные позиции. Многосторонняя дипломатия — это не его стиль. Он бизнесмен. Его стиль — сделка. В сделке участвуют, как правило, две стороны. Я предлагаю, вы выступаете с контрпредложениями, потом как-то договариваемся или не договариваемся. И если судить по тому, что утекло из, так сказать, кулуаров этой встречи в Биарице, американская делегация там вела себя жестко, и действительно звучали из уст европейских дипломатов недовольные заявления, хотя, с другой стороны, по одному из вопросов, по вопросу об Иране, кое-какой подвижки удалось добиться, и она произошла как раз со стороны Соединенных Штатов. И что еще существенно, и что служит иллюстрацией дополнительной взаимоотношения между Дональдом Трампом и его партнерами по Большой Семерке, это то, что уже во второй раз нет по итогам этого саммита такой традиционной вещи, как коммюнике. То есть совместное, довольно объемное, ну, относительно, на несколько страниц, заявление участников по их согласованной позиции, по разным вопросам. На саммите в Канаде там вообще не договорились, разругались настолько, что не вышло вообще согласовать никакой документ. Сейчас выпустили очень куцое, менее чем одна страничка, заявление буквально по пунктам. Вот думаем по Ирану это, по Гонконгу это, по Украине это, о каждом примерно 1-2 строки.
Там будущий нормандский формат, вот эти встречи, собственно, и были упомянуты. Ярослав, вопрос с точки зрения, ну, неискушенного обывателя. А почему лидеры семерки все время обсуждают какие-то другие, не свои страны? В этот раз Иран, Бразилию, Сирию, Украину, ну вот не свои собственные. Или эти темы называются как раз для отвода глаз. Вот в США обещают скорую рецессию. Британия все громче хлопает евросоюзовской дверью. В Италии развал правительства и так далее.
Я бы тут выделил две вещи. Первое – это то, что на самом деле ключевые международные проблемы, они, естественно, влияют на мировую экономику, а речь идет о клубе семи наиболее экономически развитых стран мира, и, кроме того, влияют на политическую обстановку, а поскольку это такой элитный клуб влиятельных стран, то он не может не заниматься теми вещами, которые действительно важны, ну, в контексте в целом глобальной политики. Ну, а второй пункт — это то, что, ну, на самом деле, конечно, участники саммита в Большой Семерке занимаются и проблемами, которые касаются их стран непосредственно. Не столько внутренними, сколько такими общими. Например, в этот раз обсуждали проблемы социального неравенства. Это может звучать как такая дежурная фраза, но на самом деле, если посмотреть статистику последних 25-30 лет, действительно в мире, включая эти самые развитые страны, вот эти ножницы между, обычно принято считать, по 10%. 10% наиболее богатых людей и наиболее бедных, они драматически расширились. То есть мы можем говорить по каким-то другим параметрам, что жить в целом в мире стало лучше, уютнее, зажиточнее в целом, очень в целом. Но если говорить конкретно, то равенство между разными социальными группами раньше было больше. В последние десятилетия богатые действительно стремительно богатеют, а бедные практически столь же стремительно беднеют. С этим надо что-то делать. Но это как пример. Много обсуждали, естественно, климатические проблемы. Это такой evergreen в последние годы. Но дополнительный толчок этому обсуждению придали эти огромные пожары лесов в Амазонии. Но здесь, опять же, тупик. Из-за позиции США, которые вышли из Киотского протокола, покинули этот формат международный по борьбе с изменениями климата, здесь тоже трудно о чем-либо договориться. Но я имею в виду то, что они обсуждают мировую политику, потому что они очень в нее встроены, эти семь стран, а с другой стороны, они обсуждают и то, что касается их непосредственно, и встреча в Биарице тут особым исключением не стала.
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель специально неожиданно позвали в Биариц главу МИДа Ирана Джавада Зарифа. Было ясно, что никакого малейшего результата это прибытие его туда не принесет. Вот им и правда так важна торговля с Тегераном, то есть, конечно, при условии сохранения ядерной сделки, иначе никак. Или они просто, что называется, повредничали, чтобы показать Трампу, а вот не вы одни тут решаете судьбы мира.
Если взять всю историю отношений западных стран с Ираном и все и этой ядерной проблемы, то там на самом деле действительно не только Соединенные Штаты были в этом процессе замешаны, там были и европейские государства, в первую очередь, вот как раз Франция, Германия и Великобритания, и Россия, кстати, тоже в определенной мере. Поэтому в этом ничего неожиданного нет, это продолжение всего процесса. Ну, а главное, что им кое-чего добиться удалось. В итоге, вначале иранское руководство в лице президента Роухани заявило, что, ну, в общем-то, мы не против... Ну, оно, правда, и раньше об этом говорило, что мы, в общем-то, не против прямых контактов. А потом и Дональд Трамп сказал, что да, пожалуйста, при определенных условиях я готов встретиться с тем самым президентом Роухани. Тут вопрос в том, какие определенные условия. То есть это такая дипломатическая декларация, но раньше ее не было. С другой стороны, это вполне в русле дипломатии Трампа. Это, опять же, дипломатия, как я уже сказал, двусторонняя. Он любит встречаться с, скажем так, проблематичными для Америки лидерами, ну и лидерами в основном авторитарными или авторитарных режимов. Такая у него по какой-то причине симпатия, вероятно, по его представлениям с ними проще договориться вот именно в формате такой сделки «ты мне, я тебе».
У Дональда Трампа все, без исключения его встречи, прекрасны. Можно вспомнить все его встречи хотя бы с Ким Чен Ыном и колоссальный успех, который был в кавычках на них достигнут.
Ну, безусловно, да, это такой самый яркий пример того, что, в общем, эта дипломатия пока каким-то прорывом не привела. Но Трамп от нее отказываться не собирается. А Иран, конечно, для Соединенных Штатов в их политике это очень важное направление, поскольку на это завязан весь Ближний Восток. Ну, а что такое Ближний Восток, об этом можно часами говорить.
Напомню, итоги саммита «Большой семерки» во Франции мы обсуждали с моим соавтором по программе Ярославом Шимовым. В эфире «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Германии полиция ведет расследование убийства в центре Берлина выстрелом в голову участника войны в Чечне, гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили, кистинца по национальности, бывшего соратника Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. В Хангашвили стреляли в пятницу, 23 августа, в парке недалеко от Рейхстага. Убийца в парике подъехал к нему сзади на велосипеде и сделал два выстрела, сначала в спину, затем в голову. Велосипед, пистолет с глушителем и парик он затем выбросил в реку Шпрее, откуда позднее их извлекли полицейские. Издание «Бильд» недавно опубликовало реальное имя и отчество задержанного. Им оказался 49-летний сибиряк Вадим Сергеевич. Немецкие правоохранительные органы подозревают, что в России загранпаспорт ему могли намеренно выдать на вымышленное клоунское имя, так как задержанный приехал из Москвы незадолго до убийства. Есть также сведения, что Хангашвили пытались убить и раньше. До этого еще одно покушение на него было совершено в Тбилиси. С подробностями корреспондент нашего телеканала «Настоящее время» Звиат Мчедлишвили.
Зелимхан Хангашвили был убит на глазах у прохожих выстрелом в голову. Позже, по данным немецких СМИ, нападавший выбросил оружие и свою одежду в реку Шпрее и попытался скрыться, но почти сразу был задержан. Прокуратура Германии сообщает, что это 49-летний гражданин России. Ему уже предъявлены обвинения. Впрочем, об обстоятельствах убийства следователи пока не говорят.
Тело будет подвергнуто судебно-медицинской экспертизе, как и окружающая обстановка. Также будут проведены первичные слушания свидетелей, чтобы выяснить более точные обстоятельства этого акта и сделать возможные выводы.
40-летний Хангашвили был гражданином Грузии. Уроженец Панкиси принимал участие во Второй Чеченской войне, был лицом, приближенным к президенту самопровозглашенной Ичкерии Аслану Масхадову. Российская сторона объявила Хангашвили в розыск. После войны он вернулся в Грузию, где вел достаточно непубличный образ жизни. В мае 2015-го в Тбилиси на Хангашвили было совершено покушение. Неизвестный человек произвел в чеченца несколько выстрелов из пистолета и скрылся. Задержать его не удалось. Сам Хангашвили отделался легкими ранениями. Его друг Сайхан Музаев рассказал «Настоящему времени», что на Хангашвили покушались и до этого, в 2006-м. За всеми попытками расправы, как и за убийством, близких Хангашвили видят российский след.
Факт того, что он во Второй войне воевал в качестве одного из командиров среднего звена, это уже, я думаю, достаточно, чтобы на него велась именно такая охота. Следователь, который ведет это дело, близкие родственники у него были, они когда задали вопрос, является ли этот убийца чеченцем, он их заверил, что он гражданин России, но не чеченец.
В Грузии имя Зелимхана Хангушвили стало известным после нашумевшей спецоперации в ущелье Лопото в 2012 году. Тогда, согласно официальной версии, силовики обнаружили на границе с Россией вооруженную группу, состоявшую из этнических чеченцев, как граждан России, так и Грузии. В ходе перестрелки погибли 11 членов НВФ и трое силовиков. Хангушвили тогда выполнял роль переговорщика между силовиками и вооруженной группой. В СМИ заговорили, что Хангушвили мог быть тесно связан с грузинскими спецслужбами, но ни он сам, ни представители силовых органов эту информацию никогда не комментировали. Тем не менее, на убийство Хангушвили отреагировали в МИДе Грузии, где заявили, что внимательно следят за ходом расследования.
У нас был контакт с немецкими правоохранителями. Исходя из специфики расследования, мы на этом этапе пока не владеем детальной информацией, но немецкая сторона дала нам обещание, что в ближайшую неделю мы получим полную и исчерпывающую информацию о случившемся.
Тело Зелимхана Хангушвили будет доставлено в Грузию в ближайшие дни. Родственники намерены похоронить его в Панкисе.
Я напоминаю, что это был репортаж из Берлина корреспондента нашего телеканала «Настоящее время» Звиада Мчидлишвили. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Во второй тур выборов президента самопровозглашенной Абхазии, который пройдет 8 сентября, в минувшее воскресенье вышли действующий глава республики Рауль Хаджинба и лидер оппозиционной партии Амцахара Алхаз Квициния. Всего в выборах участвовали 9 кандидатов. Основная борьба за выход во второй тур развернулась между Квицинией и бывшим министром иностранных дел Олегом Аршба. Право на участие в выборах имеют более 100 тысяч человек, обладатели паспортов самопровозглашенной республики. Напомню, что почти все государства-члены ООН считают Абхазию частью территории Грузии. Грузинский МИД назвал прошедшее голосование очередной безуспешной попыткой узаконить оккупацию Абхазии, напомнив о том, что из этой республики ранее были изгнаны несколько сотен тысяч этнических грузин, которые теперь лишены в Абхазии права голоса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В результате первого тура выборов президента Абхазии из 9 претендентов на пост главы республики 3 основных кандидата набрали примерно равное число голосов. Действующего президента Рауля Хаджинба поддержали 23,85% избирателей. Тем самым глава республики вышел на первое место. Основной оппозиционный кандидат Алхаз Квициния получил почти 22% голосов. А Олега Аршба, вышедший на третье место, проиграл ему всего около 0,04%, 97 голосов, получив 21,6% голосов избирателей. Таким образом, во второй тур выборов вышли президент Рауль Хаджинба и лидер влиятельной организации ветеранов грузино-абхазской войны Амцахара «Родовые огни» Алхаз Квициния. Примечательно, что хотя президентские выборы в республике, независимость которой признала Россия в 2008 году, проводятся уже в 7-й раз, второй тур – предположительно, 8 сентября, состоится впервые в истории Абхазии. По данным Центральной избирательной комиссии, право голоса имели около 130 тысяч жителей республики. Явка на выборах составила более 66%. Первая из грузинских руководителей на голосование в Абхазии откликнулась президент Саломе Зурабишвили. «Де-факто власти Абхазии проводят нелегитимные выборы», отметила глава государства в своем микроблоге в Твиттер. По ее словам, Грузия осуждает этот фиктивный процесс и считает его нарушением суверенитета страны. Это была цитата. МИД Грузии назвал выборы очередной безуспешной попыткой легитимации действий по незаконной оккупации Абхазии. Это была цитата. Бывший председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия в изгнании, один из лидеров грузинских беженцев Георгий Гвазава, прекрасно знающий ситуацию в Абхазии, заявил в интервью «Радио Свобода», что в Гальском районе, куда вернулись около 40 тысяч грузин, гражданство Абхазии, а значит и право участвовать в выборах, получили лишь те, кто по утверждению Георгия Гвазавы сменил свою этническую идентичность и объявил, что является абхазом по национальности.
В Гальском районе у всех людей, которые не приняли абхазский паспорт, не поменяли свою национальность, видно жительство. То есть это им не дает права принимать участие в выборах. Ну, естественно, права человека там ограничены до минимума. А сейчас по тем данным, которые вот появляются в масс-медии, видно, что Амцахара, представитель которой, вот Квициния, которой, практически имеет очень большой шанс, потому что нынешний президент, он не пользуется уважением большим в абхазском обществе. Это не скрывается. Но так как за ним стоит Кремль, у него, естественно, возможностей гораздо больше, чем у всех остальных. И масса проблем там, которые нынешнее правительство, значит, не смогло решить. Это высокая степень коррупции, криминальная ситуация очень плохая и так далее, и так далее. Больше людей поддерживают бывших военных, людей, которые, значит, воевали, проливали кровь. Не имеет значения, это как они на это смотрели, но это люди были патриоты, так они считали с обеих сторон, что борются за свободу своей родины. Имеет значение, правильно в этом смысле. И сейчас они очень прекрасно поняли, что будущее у Абхазии в таком положении очень-очень, как говорится, проблематично.
Георгий, а какие силы представляет Алхаз Квитсиния?
Вот Алхаз Квитсиния — это Амсахара, это бывшие военные, они ветераны. Джания их возглавлял, вы знаете, которая вот странным образом человек и все его окружение там заболело. Есть версия, что их отравили. Эти люди, они большим авторитетом пользуются в Абхазии. Это, я считаю, что люди, с которыми легче найти язык, потому что люди, которые знают и видели войну, они быстрее договариваются о мире.
Георгий, вы считаете, что если Квитсиния победит, то Грузии будет легче с ним найти общий язык, чем с нынешним президентом Раулем Хаджимба?
С Раулем Хаджимбом язык практически невозможно. Он делает ровно то, что говорит Кремль. Я не говорю, что сегодня с приходом, скажем, Квитсиния все изменится, и они прям побегут навстречу к нам. Нет, этого, естественно, не будет. С ними все так и легче говорить, поверьте мне.
Хаджимба выходит из спецслужбы, вы на это намекаете?
Он будет делать именно все то, что ему сегодня будет говорить Кремль. Совершенно, он человек Путина. Заинтересованность Кремля очень высокая. Заинтересованность в том, чтобы его оставить на второй срок.
Заявил Георгий Гвозава, откликаясь на просьбу Тбилиси высказать отношение к абхазским выборам, 15 западных государств распространили совместное заявление в поддержку территориальной целостности Грузии.
Это был репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе. Вы слушаете «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Единение, стремление к свободе и исправлению исторической несправедливости для Литвы, Латвии и Эстонии, которых в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа лишил суверенитета. Такими были основные мотивы миллионов людей, 30 лет назад, в августе 1989 года, вставших, взявшись за руки, в живую цепочку от Вильнюса до Таллина. Та уникальная мирная общественная акция под названием «Балтийский путь» стала символом долгожданных перемен в исторической судьбе литовцев, латышей и эстонцев. Не в последнюю очередь духовную силу им давали песни. Об этом в репортаже нашего корреспондента в странах Балтии Ирины Петерс.
Не зря автором термина «поющая революция» является художник и политик Хайнц Валк из Эстонии. Оттуда знаменитые балтийские праздники песни с тысячами участников, оттуда устройство еще с середины XIX века певческих полей в живописном природном обрамлении и, главное, высочайшая культура хорового пения, выросшая из глубоких народных традиций. Удивительно, не потерянная и сейчас потребность людей в коллективном пении в радости или горе. Именно песня, старинная или рок, стала для эстонцев, латышей, литовцев фактически их главным и совсем не секретным оружием в борьбе за свободу. Композиторы, поэты и художники раньше всех предчувствуют общественные события. Еще и предпосылок нет, а они их видят, слышат сердцем. Так было и с литовской культовой песней «Лаужо швеса» — «Свет костра». «Свет костра в ночи освещает меня». Что же там, вдали, в темноте? В тоске по теплу придет кто-то к нему, кто блуждает в ночи. Свет костра обнадежит. Гори и не гасни, оставайся последней надеждой, которую сам я в ночи и зажег. Говорит автор песни, литовский рок-певец, актер Андрюс Мамонтовас.
Эта песня написана была в 1985 году, когда еще освободительного движения «Союдис» не существовало, и даже не было намеков, сколько мне было, 18 лет, и вообще не было даже мысли о том, что скоро все изменится, вся вообще ситуация политическая, геополитическая. Эта песня про одиночество. но просто она звучала в это время, когда происходили все эти события, и люди эту песню сопоставляют с этим временем. Было очень много разных мероприятий, одно за другим, большие митинги. И как раз перед Балтийским путем был Рока Маршас. Проехали через всю Литву и тоже говорили об идее свободы и независимости. Мы все там были, даже кто физически не был, мы это слушали по радио.
К актеру, который играл Гамлета у Некрошиуса 89-й, 90-й, 91-й, было ощущение вот этого «быть или не быть» в свободной Литве?
Было ощущение, что пути назад уже нет, да. Особенно, конечно, после 13 января 91 года, после событий у телевизионной башни, тут уже было очень ясно, что так, как было, уже не будет никогда. Обратно пути нет. Мне самому лично пришлось увидеть то, что происходило у телевизионной башни. Событие зафиксировалось как самое яркое.
Андрюс Мамонтовас. Самой значительной духоподъемной песней для литовцев, латышей и эстонцев в те годы и, кажется, до сих пор была и остается знаменитая трехязычная «Пробуждающаяся Балтия».
Trīs tautu gods un prāts, bet turņos jau likteņa zvani skan, un jūra bangoties sāk. Trīs māsas no miega modušās par sevi pastāv.
У моря дремлют три сестры, оковы, безнадежность, как нищий вдоль берега бродит народный дух. Но колокол судьбы вновь звенит, и в море взмывают волны, и сестры, чтоб честь свою защитить, просыпаются наконец. Пробуждается Балтия, Литва, Латвия, Эстония.
Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!